Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Здравствуйте, отец Геннадий.
Добрый вечер. Добрый светлый вечер.
Очень хочется поговорить про что-нибудь доброе и светлое.
Давайте.
Как-то не всегда получается. Какие-то мысли ползают в голове.
Но все равно давайте, все равно про светлое.
Не всегда доброе. На самом деле, меня на тему сегодняшнего разговора навело перечитывание статей Сергея Сергеевича Аверинцева. Иногда бывает у меня такая домашняя забава.
Не дурное чтиво.
Да. Вот у него была такая статья под названием «Моя ностальгия». Он ее еще в конце 90-х годов написал. Иногда кажется, что вот эти строки написаны, ну, буквально сегодня вечером. Я позволю себе довольно пространную цитату, просто чтобы нашим радиослушателям было понятно, что, собственно, мы собрались обсуждать. Сергей Сергеевич писал, что ушло время, когда все в мире что-то значило, или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, должно было значить. Все было значимо, и злодеи, и герои, и пафос, и сопротивление пафосу. Если бы, о, если бы все это нынче хотя бы осмеивалось, с пониманием пародировалось, принципиально, обдуманно отвергалось. Но нет, сегодня дело обстоит совсем иначе. Значительность просто улетучилась из жизни. Самое страшное, во всяком случае, самое странное, даже не то, что льется кровь в результате локальных войн или индивидуальных террористических актов, а то, что кровопролитие ничего не значит и обходится, по сути дела, без значимой мотивации. Ученикам Христа велено было бодрствовать. Конечно, бывает и другое злое бодрствование, бодрствование врагов. И Анна, и Каиафа, и, разумеется, Иуда не спали в Гефсиманскую ночь, в отличие от Петра, Иакова и Иоанна. В предыдущую эпоху было очень много такого бодрствования, но все-таки было и бодрствование верных, хотя бы не совсем полное, но не достигающее должной меры, но было. Сейчас мерещится, что все кругом погружены в сон. И уж подавно не ждут судного дня. Что же, мы в точности предупреждены, что Сын Человеческий придет в один из тех часов, когда его меньше всего ожидают. Вот о том, куда эта значимость или куда эти смыслы, которые должны, по идее, наполнять нашу жизнь, улетучились, хотелось бы поговорить и особенно поразмышлять, можно ли их вернуть и каким образом?
Ох-ох-ох, конечно, да, хотелось бы про светлое, доброе, вечное, а про...
Ну, мы как раз про доброе и вечное и хотим поговорить.
А такой хороший и при этом трудный заход со стороны Сергея Сергеевича. Знаете, одна из первых, ну, скажем так, бросающихся в глаза в первом приближении проблем, которая обозначена этим текстом, то, что все вещи, которые что-то значат, имеют некий вкус, некий интерес и ценность, вдруг превращаются в безвкусное что-то, бесцветное, неинтересное, не становящееся предметом удивления. И самое трагичное, наверное, в этом всем, что это не только предметы, явления, события, сам человек и для других, и для самого себя превращается в нечто эдакое. Удивление, восхищение, соответственно, дальше и благодарность за это, они как-то размываются, теряются, и, собственно говоря, это очень похоже на впадание в некий такой, наверное, летаргический сон, когда все такое никакое, все такое никакое пенопластовое, Знаете, это еще у меня такая ассоциация живая, может быть. Это очень похоже на комнату, обитую звуконепропускающим материалом, как в сумасшедшем доме. Кричи, не кричи, стучи, не стучи, бейся, не бейся, все равно бесполезно, звук не отражается. А, кстати, знаете, вот есть такие специальные акустические комнаты, которые не отражают звук, и человек может тронуться, находясь там достаточное время. И вот отсутствие каких бы то ни было отзвуков, отцветов, теней, светов, человека может сводить с ума, то есть превращать его, ну, не то чтобы не в человека, но лишать его вот этой самости, да, осознанности какой-то. Сейчас все же при этом все говорят про осознанность. Вот какую розетку ни ухо не приложи, все говорят про осознанность, там еще про какие-то коуч-слова, но этого все меньше и меньше, осознанности, кто ты, зачем ты. А между прочим, кстати, еще тоже моментик такой, осознание самого себя, то, что называется на богословском языке логосность, одно из важнейших свойств образа Божия в человеке. Бог себя знает, Бог себя осознает. И это единственное тоже, вот это свойство есть единственное у кого еще, у человека. Собачка, другое животное, там обезьянка могут смотреть на себя смотреть в зеркало и не узнавать самого себя. Иногда так происходит с человеком, он не узнает самого себя, но он все равно себя хоть как-то, но осознает. Но вот эта вот потерянность, неосознанность, размытость, растворенность – это катастрофа. Не хочется все, наверное, выдавать сразу в первом таком тезисе, но есть еще одна такая для меня схожая метафора, нужная, мне кажется, здесь. Даже нет, это будет не метафора. Одна из таких серьезных философских систем, которая, мне кажется, достаточно неплохо понимающая проблему и боль человека, буддизм. В ней вообще нет категории Бога. Говорит о предельной идее лишение от всех страданий через растворение в неком явлении под названием нирвана. Это растворение, превращение человека, ну, с моей колокольни, опять так я это понимаю, так я это услышал, в некое безличностное существование, в котором ты не чувствуешь боли. И для меня это апофеоз сатанизма, который направлен на то, чтобы лишить человека вот этого своего личностного бытия, осознанности и осознания, логосности и понимания, видения, чувствования, отцветов, граней, звуков и так далее, и так далее. Вот про все это в совокупности, на самом деле, коротким достаточно абзацем Сергей Сергеевич, и, как мне думается, вот так в первом приближении сказал. И самое трагичное заключается в этом тезисе, что этот процесс, как мне думается, в современном нашем и не нашем обществе идет только по нарастающей.
Вообще-то показателем интенсивности этого процесса для меня стала наша последнее время расхожая фраза «извините за пафос». Если подумать, что, какой смысл скрывается в этих словах, это для меня апофеоз абсурда, потому что если вынуть из нашей жизни пафос, останется нечто аморфное, бесформенное и, главное, абсолютно никому не нужное.
Так и есть.
Все Священное Писание – это пафос. Как можно вынуть пафос из слов любого пророка? Представьте себе Иоанна Крестителя, который говорит без пафоса. И кто придет к нему на Иордан, если этого пафоса не будет? Да никто никогда даже просто не услышит.
Люди, я думаю, что я тоже это замечаю, но при этом, опять же, в защиту, наверное. Во-первых, многие не понимают объема содержания этого понятия. Раз. Второе. Вы знаете, достаточно к сильным звукам можно привыкнуть. и даже не обращать на это внимания. Даже к отбойному молотку, который тебя постоянно долбит регулярно, можно привыкнуть. К грохоту литейного цеха можно привыкнуть. И в том числе и к громким, ярким словам тоже можно привыкнуть, когда это постоянно и нон-стоп. А если это еще не подкреплено содержанием, то это превращается, пафос превращается в пошлость. Нередко. Более того, с другого конца скажу, пошлость пытается оправдаться пафосом.
Но это мы все проходили, по крайней мере, старшее поколение. Мы выросли в эпоху великих плакатов и неоновых надписей на больших домах. Слава КПСС.
Мир труд май.
Мир труд май, да. Вот... В отместку в школьные годы мы дразнили мальчиков по имени Слава.
Ну, есть даже такая сейчас музыкальная группа, по-моему, или артист.
Так что, ну, это всегда проходило под рубрикой «Ложный пафос». Никто не отвергал необходимость пафоса как такового. Как вы будете без пафоса объясняться в любви?
О, да, монотонная речь вообще в целом, она, я вам даже скажу, и в церковном чтении неуместна. Там все равно есть паузы и интонации.
Хотя многие утверждают, что необходимость монотонного чтения вызвана тем, что это настраивает на молитвенный лад.
Ну, хорошо.
Правда, мой любимый Царство ему небесное, Владык Петерим Нечаев, всегда читал с выражением.
Ну, конечно, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о смыслах. Это наша любимая тема. Отец Геннадий, вам кажется, что это процесс, который невозможно перенаправить хотя бы поменять его вектор? Ну, хотя бы его сдвинуть на ложные смыслы, чтобы не ложные оставались значимыми для нас.
А, знаете, эта история, это не первый год. Она фактически от появления первых людей в Эдемском саду. Размытие смыслов, подмена содержания понятий, называние белое черным, черное белым, это... Правда, это история из Эдемского сада, и она будет продолжаться до последнего момента, пока не наступит второе славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа и его суда над всем этим миром и над нами в частности. А для того, чтобы человека дезориентировать, его сбить с курса. Дьявол предпринимает массу разных вещей. И ведь, опять же, вопрос следующий. Есть ли у человека курс? А если у него нет курса, тогда и никакая навигация вообще не нужна. У того, у кого нет курса, у того нет и попутного ветра. Соответственно, тебе не нужны лоцманские карты и навигационные маячки. А если у тебя есть курс, тогда тебе требуется вспоможение для того, чтобы в этом житейском океане не потеряться и не разбиться о рифы. И тебе этими рифами будут выступать в том числе подмена понятий, размытие содержаний, ну, такой, опять же, слово... пафос, необходимости не обращать внимания на то или иное явление, потому что времена поменялись, и это уже не современно, и т.д. и т.п. И все это будет предлагаться для того, чтобы человека просто разбить, потому что человек дьяволу живым не нужен. И будет ли эта история нарастать? Да, в какой-то степени будет. И об этом говорит Священное Писание, которое свидетельствует о нарастающем числе беззакония в последние времена. Хотя эти последние времена уже 2000 лет длятся. Но тем не менее. Да, посмотрите на простые вещи. Мужчина, женщина, семья, такие базовые, казалось бы, понятные всем всегда, беру в кавычках, всем всегда понятия. Вдруг это оказывается все не так. Мальчик вроде бы не мальчик, а девочка вроде бы не девочка. Семья вроде бы не семья. И то же самое и про более сложные вещи, связанные там, с ответом на вопрос, кто ты есть на самом деле. Вот. Можно ли с этим что-то сделать? Да, можно и нужно. Просто первое – называть вещи своими именами. А для этого нужно мужество. А вот с этим напряженка. А с другой стороны, это мужество отстаивания правды и правды Божией, прежде всего, не должно быть хамством, не должно быть оплеухой людям. И это мужество, оно вполне себе может быть кротким и спокойным, без революционного угара. Вот. Называть белое белым, черным черное, черное черным – это нормально, и мы к этому призваны. Бог дает нам ориентиры в конечном итоге в своих заповедях. Другой вопрос, знают ли люди заповеди, знают ли люди эти ориентиры? Даже православные, даже те, кто именует себя православным. Я, честно скажу, что с этим есть напряженка. Но напряженка. Вот я часто прошу людей, перечисли мне заповеди от начала до конца. Я уже не прошу там преамбулу «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». А речь о заповедях. Если ты не знаешь заповеди, то дальше в чем ты будешь ориентироваться? Если мы говорим про христианский, извините за слово, дискурс. Вот. Но поэтому надо заниматься детьми в том числе. И, кстати, в этой же преамбуле перед заповедями звучат такие слова. «И говори об этом в доме твоем, и ложась, и вставая, и детям твоим». А? Так мы это делаем? Ложась, вставая? И детям?
Ну, если мы все-таки говорим о церковных людях, о нашей жизни церковной, или хотя бы о людях, которые стремятся к ней так или иначе приобщиться, угу, или узнать, угу, какова она на вкус, угу, то, наверное, имеет смысл поразмышлять, почему же у нас исчезают эти смыслы внутри церкви, почему они, как сейчас говорят, замыливаются, и что происходит с нами, с церковными людьми, когда самое главное в нашей жизни становится как бы через запятую. Хотя оно не может быть через запятую. Вот я, слава Богу, много десятилетий хожу в храм Ильи Пророка Обыденского в Москве, и ты, когда входишь в храм, первое, что ты видишь, это огромную икону, написанную святителем Серафимом Чичаговым уже в период гонений. Это стоящий в хитоне босой Христос с распростертыми руками. И как-то вот с первого раза, когда я в этот храм вошла, было ощущение, что это толчок такой, вот тебя какая-то воздушная струя как будто ткнула, чтобы ты проснулся. И это действует, несмотря на то, что я эту икону вижу уже в течение 40 с лишним лет. Вот каких триггеров, как сейчас говорят, не хватает нам в нашей церковной жизни и в нашем сознании, чтобы оживить смыслы, казалось бы, нам вполне понятные, которые мы когда-то вычитали, в которые мы поверили, и которые для нас превращаются в нечто повторяемое через запятую.
Ух, и вопрос-то серьезный. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Знаете, я думаю, что попытаться найти ответ на него можно лишь в применении каждому отдельно взятому человеку, задав ему вопрос, что с тобой происходит. И, опять же, вот мы говорили даже в этой студии, один из моих любимейших вопросов. «А какие у тебя отношения с Господом и Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом?» И это, пожалуйста, не про обрядовую рамку. Сколько раз ты ходишь в храм, сколько раз ты читаешь акафист, причащаешься или постишься. Ты можешь описать свои отношения с другими людьми, там, не знаю, мужем, женой, матерью, детьми, вот в этих же категориях или, скажем так, в этой же логике. Опиши, что у тебя в отношениях с тем самым, кто, по идее, должен быть значимее и любимее всей твоей жизни. И если это так, а это не всегда так, прям совсем не так, то что можно с этим сделать, и хочешь ли ты вообще что-либо поменять? Наверное, одна из таких трагедий современной церковной жизни заключается в том, что для огромного числа людей, и опять же, мы об этом тоже говорили в этой студии, жизнь с Богом – это такой факультатив на религиозную тему. Ну, вот замечательно читать книжки, ходить в музеи, в спортзал, дышать воздухом, гулять по улицам. Ну, вот где-то так же хорошо, наверное, помимо там ежегодного чекапа в поликлинике, еще хорошо бы ходить, ну, с какой-то плюс-минус нормальной регулярностью в церковь. И это такая, знаете, бытовая рутина, которая, ну, свойственна, ну, спортзал, рутина. Да, прикольно, классно, замечательно в музей замечательно сходить, насытиться духовностью, как некоторые говорят. Вот. Но если, так сказать, рисковато, Бог выходит из такой позиции. Мне кажется, если человек зависает в подобном факультативе отношений с Богом, то Бог из этого факультатива выходит. Там Бога нет, там он не остается. И человек теряет то самое главное, ради чего может быть, ну, может быть, не ради чего, но же, во всяком случае, то самое главное, что есть в христианстве. Это личностное отношение, личное отношение с личностным Богом. Если отношение с Богом – это религиозный факультатив, то рано или поздно он сдуется, как воздушный шарик после долгого праздника.
Но как констатация печального диагноза, Владимир Романович Легойда как-то вспомнил в разговоре, что у него в Парсуне был священник, 30 лет служения, и, отвечая на один из вопросов ведущего, он посетовал, что за 30 лет только два человека, подчеркиваю, два человека на исповеди обратились к нему с вопросом: «А что делать мне, чтобы наследовать Царство Небесное?»
Ой-ой-ой, да, это трагедия. Ну, вот об этом мы и призваны говорить.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим на очень сложную и очень важную для нас, я думаю, всех тему, как не потерять главный смысл нашей жизни.
Вы знаете, вспоминая этого священника, которого вы привели в разговоре с Владимиром Романовичем Легойдой, мне пришло на ум два таких тезиса. Они иногда, наверное, могут казаться похожими на статусы ВКонтакте. Но первое. Знаете, если ты сам не горишь, то ты никого и не зажжешь. Это первое. А второе, сырым бревнам не нужна твоя спичка. И эти две вещи такие, может быть, контрастные между собой, все-таки стоит иметь в виду. Почему угасает священник, почему он не горит? Хотя, казалось бы, ну уж там священник-то обязан. Ну, обязан-то он обязан, а по факту бывает и не случилось. Вы знаете, для меня личной болью является то, что я наблюдаю в широком таком нашем поле церковном. Священник сейчас в меньшей степени священник. Служение харизматичное съедается служением административным. Священник больше превращается в некого, повторюсь, администратора, специалиста по фандрайзингу, сбору пожертвований, прораба, администратора и прочих-прочих каких-то вот таких служений, которые вообще к священству не имеют никакого отношения. Вообще от слова совсем. И замотанность в этом вводит человека, его, может быть, лучшие силы от того главного, на что он был и... Здорово было бы, если бы он сохранялся, призванное служение у престола и людям в конкретном таком пасторском душепопечении. Все административные вещи, конечно же, могут заниматься и другие люди. Это вот первая эта история. Священник, к сожалению, сейчас часто и чаще, говорю это не без боли в сердце, становится больше администратором, нежели пастырем. И поэтому угасает. Когда ты, знаете, лишаешься исподволь, а может быть, осознанно смысла, ради которого ты пришел в священство, если ты пришел вот на служение Евхаристии и служение человеку вот в его пасторском душепопечении, молитвы, служение молитвы, если это все подминается суетой иной, то, конечно, человек, священник гаснет. Второй тезис по поводу сырых бревен. Но для того, чтобы донести человеку важность этих личных отношений с Богом, нужно проделать очень-очень большую работу, засучив рукава, и очень серьезную работу, повторюсь. И это происходит не за год, может быть, и даже не за два, но это такой системный, долгосрочный процесс возделывания этой деляночки, знаешь, такой вот берешь, мотыжишь, и от рассвета и до заката. Но если вот эта мотыга у тебя выпадает из рук, потому что ты загружен административкой, то, конечно же, никакие сырые бревна не перестанут быть сырыми. Вот.
Я вас слушаю и думаю, вот интересно, сырые бревна, они, попадая в какое-то помещение, где много сухих бревен, они могут быстрее высохнуть.
Либо другие напитаются этой влагой и сами покроются плесенью. Все может быть по-разному. Конечно, добрые нравы развращаются дурными компаниями, и с другой стороны, с преподобным и преподобным станешь. Все и так работает, и так работает. Конечно же, знаете, вот сама по себе церковная среда, она в идеале, она должна быть благоприятной для спасения человека, для оживления его, для воскрешения, для того, чтобы вот весь тот мох, который на нем собрался, он был сметен. Но может быть все совершенно и не так. Знаете, все это автоматически не происходит. Для того, чтобы среда церковная, в данном случае конкретная приходская среда, она стала благоприятной, над ней нужно тоже потрудиться. И это не только, и даже не столько про стены, про методики, там учебно-методические комплекты, организацию быта и прочих-прочих вещей. Это про человечность общения, даже если хотите, вот даже на этом уровне, про человечность взаимоотношений между людьми. И в это тоже надо вкладываться, вообще в отношения надо вкладываться. А если у тебя на это нет сил, ну, тогда ничего не получится. Поэтому благоприятная среда церкви, с одной стороны, да, она работает, она ну, в идеале меняет человека. И хорошо, когда есть уже такая среда, укорененная в традицию, потому что, ну, вот храм Ильи Обыденного, но это Вот даже само наименование храма сразу у тебя воскрешает в сознании какой-то особый аромат этой традиции, которую, ну, вряд ли можно вот так вот перечеркнуть. Хотя большевики, наверное, как раз-таки против этого и поднимали руку в том числе.
Но ведь человек, приходя в храм, ну, даже если он крещен был в детстве, ну, наступает же какой-то период, когда он сознательно ищет для себя и пытается заново открыть, может быть, то, что ему открывали когда-то. Мы же перечитываем классические русские романы в преклонном возрасте.
Да, а кто-то нет.
Ну, это один из вариантов.
Так.
И я полагаю, что люди, которые в детстве вместе с родителями ходили по воскресеньям в храм, через какой-то период, может быть, отторжения, может быть, охлаждения, все равно рано или поздно начинают уже собственную дорогу в храм вытаптывать. Но что мешает вот этому сознательному поиску окончится нахождением того самого источника, который подсушит дрова? Но мы же приходили вообще в советские времена в церковь, где ничего было нельзя, где нельзя было проповедь говорить, нельзя о каком окормлении можно было тогда говорить, когда за это можно было вместе со священником оказаться за решеткой.
Да.
Но при этом все это присутствовало, и мы этого хотели, и мы это находили.
Вот. Все это было для вас важным и актуальным. Как только то или иное событие, явление в вашей жизни перестает быть актуальным, то есть отвечающим в моменте, здесь и сейчас, про ваше насущное, и в том числе и открывающее перспективу жизни как таковой, вот это, само собой, у человека отмирает. Как только религиозная жизнь в человеке, сначала взыскуемая, вдруг превращается в неактуальную, она отпадает, она отмирает. И вот, с одной стороны, сам, не без человека, самого его усилия вернуть эту актуальность, ничего сделать невозможно. А с другой стороны, и с внешней стороны, там, священник, братьев и сестер, общающихся с этим человеком, напоминать или подсказывать про актуальность жизни в Боге тоже важно. Мы все время говорим, вот опять же, общаясь с нашими педагогами церковными, про необходимость актуализации Евангелия детям, подросткам, молодым людям, да и взрослым. А что это значит? Чтобы они увидели, восприняли то, что Евангелие отвечает на их вопрошание здесь и сейчас, что оно актуально для их жизни здесь и сейчас, что это не просто некий такой исторический нарратив про людей, которые были когда-то там 2000 лет назад. Это про тебя, друг мой, здесь и сейчас. Хотя рассказан этот нарратив в неком историческом контексте. Но вот если это все не актуально, ну, вы что угодно сделаете, это отпадет, это отомрет. Так вот, главный здесь будет вопрос, а что должно произойти, чтобы я понял, что Евангелие, жизнь с Богом, это очень актуально про здесь и сейчас. Это вообще актуально, и это про здесь и сейчас. И вот здесь шаблонных схем не будет от слова совсем, потому что у каждого человека свой жизненный трек, своя жизненная история, свои жизненные проблемы или отсутствие, или видимость отсутствия проблем, своя жизненная суета или своя жизненная тишина. И в каждом моменте каждого отдельно взятого человека вопрошание или созерцание будет свое. Но если Евангелие вне фокуса этой актуальности, то все дальше будет сыпаться так, как мы об этом с вами сейчас говорим.
Ну, а как вернуть Евангелию его первозданную актуальность, если у нас было какое-то, мне кажется, в эйфории церковного возрождения в 90-е годы двухвекторное, разнонаправленное движение. С одной стороны, это открытие нового, а с другой стороны, безумная тяга к реконструкции чего-то придуманного.
Да, это было актуально вам тогда.
Но дело в том, что реконструкция-то победила во многом. Ведь посмотрите, что...
И она стала неактуальной, и поэтому она сыпется.
Вот. Что сделать, чтобы она осталась на том достойном месте в музее наших семейных ценностей, который занимает, скажем, альбом с черно-белыми фотографиями, которые сделал дедушка. Ну, его же никто не выбросит, но он лежит, его
но
иногда
он не
даже
актуален.
Замечательно, но он лежит и никому не мешает.
Пусть лежит себе, да.
То же самое, что всегда меня удивляло, это как быстро то, против чего восставали большинство сохранившихся в огромном количестве их литературного и эпистолярного наследия отцы конца 19-го, начала 20 века в церкви, насколько быстро и плодотворно возродилось все то, что они хотели выбросить, как это говорил Маяковский, сбросить с корабля современности.
О, да.
Почему-то это оказалось самым привлекательным и быстро-быстро восстанавливаемым.
Да.
Но с этим же можно каким-то образом, этому можно каким-то образом противостоять или нельзя?
Можно. Думаю, что можно. Но первое, знаете, вот в вашем вопросе прозвучала, позвучала такая конструкция «восстановить первозданную актуальность». Но дело в том, что актуальность, она не про первозданность, она про здесь и сейчас. Она вот, вот реконструкция или реконструкторство актуально в моменте, там, я не знаю, 80-х, конца 80-х, начала 90-х. А сейчас это не актуально, это выглядит нелепо. И чем больше зависания в этом реконструкторстве, тем больше проблем с этим возникает. Это, кстати, реконструкторство, к сожалению, не изжито у нас. И в отношении, скажем, приходской педагогики, и не приходской только, а вообще церковной педагогики. Это реконструкторство даже в понимании роли церкви в обществе, в государстве и так далее, в взаимоотношениях. А это про то, что вопрос... звучал так первоначально. Что нам сделать, чтобы восстановить, как было когда-то? Так вот, проблема актуальности заключается в том, чтобы ответить на другой вопрос. Как нам жить здесь и сейчас? Не искать какой-то растворившийся эфемерный град Китиж, пусть и даже в Евангелии описанный, а про вопрос, как жить с Богом здесь и сейчас. Это Бог, потому что Бог – это не реконструкция истории какой-то там, где-то там. Это не попытка вернуться к мифическому существу, жившему в том в прекрасном граде Китеже, а про реальность твоих взаимоотношений здесь и сейчас с тем самым личностным Богом, который вечен и который не подвержен вот этой всей исторической нашей человеческой канве. Ну и с другой стороны, если ты не задаешь себе вопрос, как жить сейчас... Вот возвращаемся к тому священнику, который тоскует о том, что не задают этот вопрос, а как же достичь этого Царствия Небесного? Если ты не задаешь этого вопроса, как жить здесь и сейчас, ну тогда ты, и, конечно, у тебя будет вообще проблема вообще с жизнью как таковой. И она будет, знаете, похожа на такой каскад, в котором тебя как щепку несет в непонятно куда. Ты не свободен. Ты, знаете, может быть, грубовато будет звучать, ты не личностен в этот момент. Ты теряешь вот, вот то самое удивительное, что заложил Бог в человека, осознанность, свободу воли, свободу любить, свободу творчества. А ты не сом, как щепка по волнам, вообще даже непонятно чего, и сам поток и вообще непонятно. То ли это чистая вода, то ли океанские волны, пахнущие вот, этой, вот этим соляным йодом, то ли это вообще какие-то, какой-то сель, то ли грязь, то ли помои, которые текут по улицам средневекового европейского города. Ты вообще никто в данном случае. Ты растворился в этом всем селевом потоке. И вот перед тобой простой выбор. Кто ты есть на самом деле? И я думаю, что одна из важнейших задач пасторства – это не просто отвечать на вопросы. Да, у религии, сейчас абстрагируемся, у религии важнейшее свойство, или там, скажем, задача даже так скажем, объяснение, объяснительная функция, объяснить, почему вот так, и так, и так, и куда надо дальше. Но я думаю, что для современного человека и для современных молодых людей и постарше важнейшая задача – это ставить перед ними вопросами или создавать ситуацию, при которой у человека возникнут вопросы как таковыми. Если нет вопросов, то и отвечать не на что. Конечно, мы в церковном нашем сообществе привыкли отвечать на незаданные нам вопросы и лезем куда угодно, лишь бы вещать с обвонным пафосом.
Это, знаете, я вас слушаю и вспоминаю строки, даже не помню чьи, но просто уж очень как бы созвучные, а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса.
Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер.
А знаете, еще тут вот какой нюансик-то. Даже если ты священник, даже скажу, епископ, не лишена здравого смысла идея задавать себе вопросы. Кто я? Зачем я это делаю? И куда я иду? И мне кажется, ну, это то, что сейчас называется таким модным словом «рефлексия», для человека очень полезно, а для христианина полезно особенно.
Ну вот, раз уж у вас такое послушание служить на ниве религиозного образования. Вот с этой точки зрения, что же можно сделать, чтобы... Вот смотрите, когда реставратор берет икону, где очень много записей, где много олифы, где много лака, он начинает ее расчищать, во-первых, с уголка и очень бережно и долго и медленно, потому что непонятно, на каком слое нужно остановиться. Что происходит часто с нами в поисках пути наиболее короткого и верного к освобождению смыслов главных для нас от записей, которые нанесло на них время. Мы берем и ножом соскребаем эти слои.
Ну, кто-то так делает, да. Это вот такое революционное бунтарство, да, есть такая проблема.
И получается, что можно так доскрестись до Левкаса, то есть...
самому порезаться.
Ты не увидишь, что там было, потому что ты в этом раже разоблачительства пройдешь мимо того слоя, на котором нужно остановиться. Так вот, читая Священное Писание, применима ли такая техника, потому что если ты читаешь Священное Писание всю жизнь, бывают такие периоды, когда ты начинаешь его очищать от самого себя. И вот это бывает революционно, а бывает по принципу реставрации. Тут понятно, что каждый действует в силу своего разума и темперамента, но когда речь идет о том, что ты транслируешь это, то есть вот ты разговариваешь с человеком, который, предположим, однажды в жизни когда-то прочитал Евангелие и уже, в общем, мало что из него помнит, и ты начинаешь ему что-то говорить, апеллируя к евангельскому тексту, и ты в его глазах видишь, что он, во-первых, не помнит, а во-вторых, не понимает...
Но трудно вспомнить то, что ты никогда не читал.
Не понимает, о чем ты. И ты, исходя из собственной логики понимания, берешь и революционно откидываешь весь лак и всю олифу, и говоришь, вот посмотри, вот это так. Ну, есть надежда, что на одного-двух, может быть, это подействует правильно. А есть большая вероятность, что на многих это подействует отталкивающе.
Конечно.
Что делать и где тут золотая середина, если она существует?
Мне кажется, в этом процессе есть две ключевые опоры. Первое – это деликатность. Невозможно ножом скребсти, реставрируя икону. Слово «деликатность» ключевое в реставрационном процессе, наверное. А второе, это, конечно, ну, сейчас не подберу быстро эквивалента иного, но профессионализм точно. У отца Саввы Мажука есть прекрасных два слова, которыми он описывает, и я с ним согласен, описывает всю ту дурь, которая иногда с людьми происходит. Эти два слова – невежество и недоразумение. Я подписываюсь под каждым из них, этих слов, из этих слов. Да. И когда вот в невежестве и в состоянии недоразумения человек хватает нож и абсолютно в неделикатности начинает скрести, тогда начинаются проблемы. Проблемы, например, если мы говорим про чтение Священного Писания, разбора Священного Писания, возникают тогда, когда вдруг этот гиперкритицизм начинает доминировать в голове человека. Ой, нет, ну потому что так Бог не мог сказать, Христос так не мог сказать. А вот мы же видим сейчас, вот любим отношения, вот все правильно, вот так сейчас, как оно, вот так, и значит, так не мог Христос тогда сказать. Ну и начинается всякая ерунда. И невежество и недоразумение, невежество и недоразумение, а главное, неделикатность. Есть такие моменты в Писании, которые не дают тебе ответа на вопрос, почему так? Ну, а вот так. И иногда нужно вот в какой-то кротости и деликатности остановиться и сказать, я сейчас не понимаю, но, может быть, когда-то Господь мне откроет или само по себе откроется, почему это вот так. Да, в отношении другого конкретного человека. Знаете, опять же, прежде чем говорить о Евангелии, и об этом тоже, этот тезис как-то я уже озвучил в этой студии, человеку, который не знаком с Евангелием, прежде чем говорить об этом, важно помочь ему, этому человеку, в это Евангелие почувствовать, прочитать или, я не знаю, услышать в твоих глазах, в твоем отношении, в твоем бережном присутствии рядом с этим человеком, в твоей неглупости, в твоей интересности и так далее, так далее, так далее. Это непростая история. И это, знаете, если можно употребить такое выражение, это очень штучный товар. Вот. И это очень штучная история. Это очень такая эксклюзивная всегда. Потому что каждый отдельно взятый человек эксклюзивен. И он уникален, он уникален. Поэтому всякий раз взаимодействие с этим человеком уникально. Но оно базируется на деликатности. И если ты уж пытаешься ему чего-то там рассказать, то не будь невежественным и не окажись в ситуации недоразумения. Ну вот, скажем, ситуация, идет пост. Вас пригласили куда-то там на какой-то прекрасный ужин. Вы приходите, начинаете щеки надувать на тему, как это так, сейчас пост, будь то рождественский, будь то великий, еще что-то. И начинаете им валить весь этот религиозный пафос, который, в общем, не религиозный и, в общем, не пафос, а просто ваше невежество и ваше недоразумение, а главное – неделикатность. А главное, неделикатность. Вот. И потому это становится, неуместным, а ваши рассказы о Боге неактуальным.
Вы знаете, по поводу неделикатности и трансляции каких-то смыслов, у меня одна из моих бабушек, мама моего отца, она была староверкой. Причем из такой, в общем, коренной староверческой среды. Боровский уезд, он такой был, туда после казни, после того, как боярню Морозову и княгиню Урусову заточили в подземную темницу в Боровском монастыре, туда многие семейства старообрядческие, как на святое место, переселились. Так вот, в 20-е годы, когда у нее родились дети, она была вынуждена крестить детей в российской церкви, но сочла для себя это величайшим прегрешением, отступничеством, и на всю жизнь наложила на себя пост. Поскольку семья наша была абсолютно нерелигиозная, можете себе представить, все праздники, все семейные застолья, и скрежет мамы и бабушки моих, которые готовили все это угощение, и вот сейчас опять приедет Надежда Филипповна, вот сядет, и опять она будет есть свою свеклу. Но вот представьте, сколько лет уже моей жизни прошло, я это помню, и это был то, что сейчас называется такой месседж. Она нас не призывала следовать ее примеру. Но этот пример остался на всю жизнь. Он был прочитан сильно позже того, как бабушка Надя умерла. Но он был прочитан. И он был понят и воспринят. Если бы такой бабушки не было в моей жизни, наверное, моя жизнь была бы беднее. Это я к тому, что когда мы говорим о чем-то, это еще не значит, что мы доносим смысл.
Это правда, это правда. И с другой стороны, что эти смыслы отчитываются здесь и сейчас, они будут поняты спустя какое-то время. Тут я с вами полностью согласен, и в этом смысле хороший пример юродивые, которые делали какие-то такие вещи, которые можно было назвать тогда, что за дурь, что ты чудишь.
Это просто кощунство.
Кощунство, да. Ну, таких примеров масса, а вдруг потом как-то все становится по полочкам и открывается истинный смысл этого послания, да, этого сообщения. Но знаете, вот еще на что я хотел бы обратить внимание. Вообще, посмотрите, человек рождается, живет, учится, живет, там, строит свою какую-то жизнь, зарабатывает деньги, чем-то занимается, у него какой, он, не знаю, может быть, ведет бизнес, может быть, занимается наукой или ходит просто куда-то там на работу. И если христианство в глазах этого человека не помогает ему жить, он будет искать этой помощи и таких базовых опор где-то в другом месте. Если он вообще устанет искать эти опоры, то, конечно, хотя это и будет трагичным, он может вообще на все это дело махнуть рукой и так вот катиться, знаете, под горку, как это у многих и происходит. И в этом смысле я хочу сейчас обратить внимание на то, что у многих людей действительно нет понимания того, как православие, как христианство помогает им жить здесь и сейчас. Как это красиво и интересно было когда-то потом, как это интересно и красиво в каком-то эксклюзивном проявлении под названием факультатив. Вот. Ну да, ответы есть. А как жить здесь и сейчас? Вот в своей семье, ходить в школу, вот когда тебе говорят, подставь левую там какую иную щеку, вот этот подросток идет в школу, а его там терроризируют, его булят или, говоря нормальным языком, подвергают травле. Как ему быть в этой ситуации? Вот он взрослеет или она взрослеет, появляется первая влюбленность, а может вторая, третья. В этой истории и есть место и предательству, и безответности, или, наоборот, ответу. Христианство здесь где для этого человека? Если у него, у нее нет понимания того, что благодаря христианству, благодаря православию, благодаря в конечном итоге Евангелию, а значит, твоим отношениям с Богом сейчас здесь, твоя жизнь может иметь иное качество, иную насыщенность, если хотите. Вот если нет этого уложенности в этой голове, то какие бы мы религиозные плакаты на каких-либо огромных билбордах не писали, ничего не поменяется.
Спасибо огромное за эту беседу, хотя закончилась она, прям скажем, не слишком оптимистично. Но будем надеяться, что наши радиослушатели, если не нашли для себя еще каких-то главных смыслов, то благодаря этой беседе хотя бы задумаются о том, что неплохо было бы их поискать. С нами был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».